Сейчас у нас речь пойдет о мистериях как раз. То есть наше изложение будет вестись в историко-религиоведческом ключе преимущественно. То есть мы будем отдавать определенные традиции в том порядке, в котором они возникали и какое воздействие они оказывали на последующий ход развития эзотерики. Вот мистерия — это, пожалуй, наиболее ранняя форма эзотеризма, еще до складывания эзотеризма в своем собственном таком виде в позднеантичное время мистерии уже существовали. Это слово означает таинство. Да? Мистерия — греческое слово, которое восходит к греческому глаголу «мюэйн» со значением «закрывать». То есть это нечто закрытое, замкнутое. Мистерия включает в себя два типа посвященных. С одной стороны, это мисты. Мисты — это те, кто вот только-только вошли в святая, скажем так, внутренние врата, начальные посвященные. И эпопты, опытные посвященные. Эпопты, мисты и эпопты. Вот. Греческие мистерии имеют локальные истоки в различных местах греческой экумены, например, в Элевсине. Это наиболее яркий пример греческих мистерий. Возникают культы божеств, которые относятся уже не только к родовому коллективу или, скажем так, к соседской общине, а обращены к личности человека. То есть в чем отличие этих культов от каких-то обычных таких греческих культов того времени? То есть человеку уже мало просто религиозного поклонения как такового, с тем, чтобы Бог обеспечил процветание его и его близких вот здесь и сейчас, вот в этой жизни. Человек уже задумывается о том, что ждет его после смерти. И задумываясь, он страшится каких-то неблагоприятных исходов для себя и стремится к блаженному существованию, полагая, что именно вот тот бог, которому он поклоняется, или богиня, именно он-то и может обеспечить ему вот эту загробную радость. Вот. Что требует, безусловно, более глубокого проникновения в самого себя, в большее, так сказать, в улучшении каких-то нравственных компонентов, психотехнических элементов и так далее. То есть, безусловно, эти мистерии, они происходят по своему происхождению из практики инициации происходят. Ну, вот с инициациями древнее общество было знакомо хорошо, когда там мальчик взрослел, достигал какого-то возраста, тут происходит полувозрелая инициация, да, вот какие-то испытания, зачастую весьма жестокие, которые означают, что он теперь становится мужчиной. Вот из такого рода инициаций типологически вырастают и греческие мистерии. Тот человек, который желает принять посвящение, он готовится, сам поддерживает пост, стремится жить в чистоте, какие-то нравственные обеты соблюдает более тщательно, чем это обычно. Вот. Затем происходит его посвящение, которое часто воспринимается как крещение в новую жизнь, с преображением этого человека полным. Меняется его имя, меняется его статус, он, по сути дела, рождается заново. Теперь он ведет иную жизнь, он уже не тот, что раньше, и главный для него коллектив — это тот, собственно, то общество посвященных, с которыми он теперь общается активно. Вот. Эти, значит, практики происходят в определенное время, в определенном месте. То есть организуется такое своеобразное сакральное пространство и сакральное время. То, что отличается от каких-то обычных вещей. И на каждого посвященного налагается печать молчания, как правило. Ему запрещено разглашать эту тайну, при том, что может быть ничего такого особенного в этом и нету, если так судить, может быть. Но вот само это разглашение, оно опять же что-то от этой сакральной ауры урывает, она делается менее значимой, менее важной. Тайна в каких-то отношениях, в каких-то обстоятельствах должна быть хрупкой, и ее разглашение делает ее очень уязвимой. Вот. Только значит, в незримости, в сокрытости она обретает свою силу, ну, по крайней мере, вот в этом смысле, который вкладывают мистериальные культы. Примерно вот так же развивается и элевсинская мистериальная традиция, которая уходит, берет свои истоки еще, наверное, в крито-микенскую эпоху. Это второе тысячелетие до новой эры. И к тому моменту, когда возвышаются Афины, то есть это середина первого тысячелетия до новой эры, Элевсин уже достаточно известен. Это местечко неподалеку от Афин, географически, если посмотреть. И привлекает своей строгостью, систематичностью, своей оригинальной философией мифологического характера. Элевсинская традиция посвящена Деметре как богине плодородия, и поэтому мы можем говорить о том, что, вероятно, вот этот культ плодородия был каким-то, возможно, источником вообще самого формирования этой традиции. Я думаю, что вам, в принципе, более-менее известен этот миф о Деметре и Коре, или нет? Вы помните этот, про Персефону?
Так.
Ну, вкратце, если говорить, это была, значит, богиня Деметра, у которой была дочь Кора, дева буквально. И эту деву похитил Аид, бог подземного царства. Утащил ее к себе, значит, в подземелье. Деметра была совершенно безутешна, перестала дарить урожая. В общем, поскольку она воплощала собой природу, то природа стала теперь совершенно сухой и безрадостной. И для того, чтобы, значит, снова природа не спаслала благоприятные какие-то урожаи, стала более плодотворной, Зевс повелел Аиду отпустить, значит, свою супругу. К тому времени она уже получила название Прозерпина или Персефона, как супруга Аида. Но когда он отпускал ее, он коварно дал ей откушать зернышко граната. И это привязало ее к нему. Полгода она проводила теперь с ним, а полгода наверху вместе с матерью. Вот. Так что вот этот миф, он положен в основу элевсинской литургии, которая делилась, судя по всему, на две части: для оглашенных, условно говоря, как там на самом деле непонятно, но были те верующие, которые допускались только на определенную часть литургии, и для верных, которые видели все до конца. Какие-то другие еще мифологические образы, вроде Диониса, бога богатства Плутоса и многих других, тоже входили вот в эту инсценировку. И одним из вариантов интерпретации элевсинских этих богослужений был тот факт, что в конце, значит, самый пик этого служения, священник показывал колос. Вот выходил перед аудиторией и показывал колос. как символ Деметры и как знак обещания на вечную счастливую жизнь. Вот. И все верующие, значит, в экстазе созерцали этот колос. На самом деле нам в полной мере неизвестно, что там происходило, потому что элевсинцы свято хранили, значит, молчание. И именно с элевсинскими мистериями связано несколько случаев убийства непосвященных, которые осмеливались туда войти. Более поздние авторы, которые жили уже в начале новой эры, и христианские авторы, они передавали искаженные, значит, интерпретации того, что было, стремясь намеренно как-то принизить значение этих мистерий. Но, по всей видимости, все-таки они не занимались там какими-то оргиями и поеданием сердец младенцев, как это им инкриминируется. Надо бы сказать, что эта мистериальная традиция, как и многие другие, прошла путь, соответствующий в своем развитии, и в эллинистическую эпоху приобрела поистине общегреческий масштаб, общегреческий характер. То есть отделения элевсина возникают в самых разных местах универсума эллинского. В Александрии, например, свой элевсинчик появляется. Вот. И точно так же и культы всех других греческих и восточных богов, которые были известны тогда, они становятся все более величавыми, все более могущественными, все более значимыми. Это и относится и к Зевсу, и Юпитеру, и к Адонису, к Катису, и особенно к Исиде. Культ Исиды наиболее близок по своим каким-то практическим моментам к развивавшимся примерно в то же время христианству. Вот. И, естественно, дионисийские какие-то мистерии тоже играли очень большую роль. Античная Греция пересекла границу, отделяющую от эллинистической эпохи, то мы видим здесь большее значение, которое придается, в частности, государственной власти и царю. Царь, как обожествленный персонаж, часто сам оказывается героем мистериальных культов, героем литургии. Вот. И это имеет очень большое значение. Во многом развитие мистерий в эллинистическую эпоху связано с развитием таких космополитических настроений. В ту эпоху усиливаются коммуникации, постоянные миграции больших масс населения из одного участка Икумена в другой. Естественно, им надо было как-то чувствовать себя едиными и вести осмысленное существование на новом месте. И этому помогали мистериальные культы. То есть, с одной стороны, их развивали вот эти новые пришельцы, которые постоянно циркулировали по этому миру, а с другой и сами, значит, участники этих мистерий развивались вместе с ними. Существовала различная иерархия участников культа. Я рассказал о мистах и об эпоптах. Но есть, в частности, мистериях Митры. Митраизм — это одна из иранских традиций, религия, которая была очень развита среди римских солдат в первом-втором веках новой эры уже. Там была семеричная иерархия, в частности. И в каждый раз следовало новое посвящение, и вот участники переходили с одной ступени на другую. Ну, все мистериальные культы объединялись стремлением достичь более такого прекрасного, блаженного существования, чем то, что человек имеет при этой жизни. Все требовали какой-то тщательной подготовки и пышной какой-то литургии. Конечно, не обходилось без каких-то мошенничеств, без шарлатанства, без диких и варварских практик, вроде, например, оскопления, которое требовалось от жрецов Великой Матери Реи, Кибелы, точнее говоря. Вот. Но в целом все это показывает такое общее настроение той эпохи эллинистической. Пожалуй, ну, любая религия на тот момент, она не могла не оказаться мистериальной. Поэтому неудивительно, что и возникавшее христианство тоже во многом впитало в себя эти настроения. Есть общее и особенное, если сопоставлять христианство и мистериальные культы нехристианского характера. Довольно много есть общего в ритуальной практике, в организации общины, в подготовке к таинствам и даже на терминологическом уровне это все очень заметно. Например, такие слова, известные вам, как ортодоксия, догма, литургия, экклесия. Все эти слова, и христианские слова уже с христианским значением, они были почерпнуты из мистериальных культов. Ну, поэтому неудивительно, что, например, были такие авторитетные люди, которые вначале придерживались каких-то языческих мистериальных представлений, а потом плавно переходили в христианство. Вот Синезий, например, был такой. Но там все-таки манихейство — это не мистериальная традиция, но можно сопоставить. Я имел в виду другого человека, Синезий. Он был приверженцем одного из мистериальных культов, жил он в Кирене и занимал довольно высокий пост там, в этом культе. Но потом он обратился и стал христианином, и плавно перешел уже в другую церковь. Но очень многие положения он сохранил, и те его последователи, его сторонники, они не видели никакой несуразности в том, что так произошло. Ну, христианство, часто христианские общины, они устраивались на месте языческих общин. Языческие храмы разрушались, и на их месте зачастую строились христианские храмы. Члены бывших языческих общин, они просто зачастую переходили плавно в христианские. Как вы понимаете, просто так полностью взять и искоренить под корень все эти настроения абсолютно невозможно. И поэтому даже если бы они и хотели, они не могли вот так просто отказаться от своих положений, потому что это просто в культуре уже витает в течение очень многих поколений. И это плавно вошло и в христианскую традицию. И на уровне теории, и на уровне практики, и в организации общин. Безусловно, были изначально уже некоторые важные отличия, несомненно. Ну, в частности, в каждой мистериальной традиции есть свой миф, какой-то ключевой миф. Я продемонстрировал это на примере элевсинской традиции. А христианство мифу противопоставляет священную историю. Вот, то есть там миф, а здесь история уже. То есть то, что реально существовало. И уже не боги, а единый Бог, Бога-человек. Еще одно важное отличие – это тот факт, что довольно многие, если не все, мистериальные культы включали какие-то эротические сексуальные моменты. Там иерогамия, в частности, брак священный, который часто выглядел как реальный там сексуальный акт между жрецом и там какой-нибудь прихожанкой. Жрец при этом символизировал Бога. Вот. Этому тоже был, конечно, наложен запрет в христианской традиции. Этого не было. Вот. Ну и еще один момент отличия связан с отношением к государству и к царю. Богу Богова, значит, кесарю кесарева. В мистериях правитель, как я сказал, обожествляется, ему воздаются почести не за рамками общины, а внутри самой же общины. И зачастую сам же правитель является членом какой-то мистериальной традиции. В христианстве такого нет. Вот. Так что есть и общее, есть и особенное, и вот как раз вам, как исследователям христианской традиции, это, безусловно, важно иметь в виду, что вот в истоках своих достаточно много сложных каких-то соответствий и переплетений было. Вот. Если говорить о литературе, то, например, могу порекомендовать книгу того же Дотса, о котором я говорил, Дотс, Эрик Робертсон Дотс, «Греки и иррациональное». Мистерии стали таким вот фундаментом, на основе которого возникали и развивались уже иные традиции нового характера, которые возводили свои истоки уже не к Богу, а к человеку. Ну, среди них наиболее выделяются орфики и пифагорейцы. Вот ими мы сейчас и займемся. Орфики и пифагорейцы. Вначале об орфиках или орфизме скажу. Орфизм ведет свое происхождение от имени Орфея, легендарного певца, музыканта, имеющего фракийское происхождение, это область севернее Греции. То здесь вот уже Орфей, хотя и весьма значимый персонаж, но все-таки это не бог, и возможно, что он действительно был когда-то такой вот человек с таким именем. Сейчас, правда, не можем ничего сказать точно. Вам, наверное, хорошо известна легенда красивая об Орфее Эвридике, когда этот музыкант спускается за своей возлюбленной, пытается увести ее из царства теней, но не получается. То есть в этой легенде, как и во многих других, значимая такая вот культурологическая взаимосвязь смертного и бессмертного проигрывается, чреватая какими-то постоянными трагическими последствиями. Орфизм эволюционировал, как считается, из дионисийства, из культа Диониса. При том, что культ Диониса более такой неистовый, энергетичный, известный такой, то есть служительница Диониса, вакханки, они славились своим каким-то бешенством и энтузиазмом, то есть полным погружением, полной одержимостью культом Бога. Вот. В отличие от так понятого дионисийства, орфизм развивается как более спокойная, возвышенная, благородная традиция, члены которой вели весьма благородный образ жизни, нравственный, стремились обрести спасение на Елисейских полях после смерти. Здесь, правда, в основе тоже лежит миф. Миф не об Орфее Эвридике в данном плане, это другая совершенно история. А миф о Дионисе, как о ребенке Дионисе. Дионис – разрешитель Лиэй. Дионис как сын Зевса, который имел трагическую судьбу. Дело в том, что этот Дионис был убит титанами, которые съели его, ну и осталось только сердце этого божества. Зевс испепелил титанов и с тех пор и создал из них род человеческий. И с тех пор люди имеют две стороны своей природы — дионисийскую и титаническую. Дионисийская и титаническая. От Диониса все самое хорошее — это душа, ну а тело создано из титанического пепла. Вот об этом мифе рассказывают посвященные орфики, орфеотелесты. У орфиков была своя теогония, которая отчасти схожа с той теогонией, которую описывал Гесиод, с некоторыми вариациями. Ну, если говорить вкратце, то в начале было когда-то нестареющее время, хронос, а также хаос. Из хаоса появляется Тартар, также ночь, богиня ночи, Никта. На следующем этапе как-то сам собой возник змей Афион. Он сочетался браком, значит, с богиней ночи. И появилось мировое яйцо, серебряное яйцо. Откуда вышел своеобразный такой бог по имени Фанес, или Сияющий, он же Эрот, двуполый, с золотыми крыльями, с четырьмя головами, головы тельца, льва, змея и овна. Это был бог Демиург, который создает другие поколения богов. Ну, а когда появляется в череде поколений Зевс, то он начинает с того, что проглатывает Фанеса, а с ним и все мироздание, и творит очередной род людей, вот, о котором я сказал, после уничтожения титанов. Вот, отсюда такой некий комплекс вины, который ощущают орфики, первородный грех. То есть люди уже изначально греховные, вот, благодаря тому, что они созданы из двух частей, особенно, конечно, та часть, которая касается телесности их. И из-за того, что у них благодаря титанам есть наследственный грех, людям необходимо этот грех искупать. Они заключены в этой телесной оболочке, как в темнице. Тело есть тюрьма, и душа должна найти дорогу из этой тюрьмы, но не благодаря самоубийству, конечно, а благодаря вот внутренней духовной работе. Среди практик, которые они включали, было поклонение, почитание Орфея, почитание Диониса, вегетарианство, какие-то молитвенные возглашения. Вот. И все это происходило на их собраниях в орфических общинах, фиасах. Фиаса — это название орфической общины. Надо сказать, что нам об орфиках существует довольно много разных слухов, много разных идей. Как они существовали уже в саму эпоху своего зарождения, это примерно 6 век до новой эры, нам не совсем известно. Был такой известный писатель, как Ономакрит, орфический поэт, перу которого приписываются очень многие произведения орфического характера. Но кто был на самом деле автором, не совсем ясно. До наших дней сохранились только некоторые фрагменты этой литературы. Есть какие-то гимны, но гимны не столько орфические, сколько общегреческие. Эта литература стала известна потом в Европе в средние века. Очевидно, что орфики пользовались всеобщим уважением, как люди, которые вели добродетельный образ жизни и стремились вот в реальности осуществить в жизни те положения, в которых они верили. И на ранних этапах уже орфики начинают сливаться, общины орфиков, с пифагорейскими общинами. Ну, об Орфее вы можете почитать, например, в книге «Фрагменты греческих философов», известный такой труд онтологического характера, вышел в Москве в 1989 году. Ну, а также упомянутого мною Дотса в книге «Греки и рациональные». Следующая тема будет связана с пифагорейством. Один из наиболее известных, прославленных орденов эзотерического характера древней эпохи. Пифагор, как основатель пифагорейской общины, известный греческий мыслитель, религиозный деятель, политический деятель, жил, напомню вам, с 540 года до 470-го, 540-470. Он жил когда-то на острове Самос, но бежал оттуда из-за деспотии местного, значит, тирана и отправился странствовать по всему свету, набираясь знаний. Нам мало что известно о его жизни, очень много есть легенд каких-то не совсем достоверных. Ну, очевидно, что он действительно много где побывал и много чего воспринял. И после того, как Пифагор везде, значит, поездил, он осел в городе Кротон в Италии, Южная Италия, где создал общину по образцу религиозного союза. По образцу, прежде всего, мистериального даже союза, которые ему были хорошо известны к тому времени. Есть книга Ямблиха «Жизнь Пифагора». Она переведена у нас на русский, даже в двух переводах есть, которая дает более-менее подробное изложение, хотя не очень систематическое, всех характеристик пифагорейской жизни самого Пифагора. Так вот, если верить Ямблиху, то там в течение там, 5 лет, как я уже сказал, существовала практика молчания, прежде чем значит, могли быть допущены для общения с самим учителем. Существовало разделение общины на эсотериков и экзотериков. И это сказывалось, вот это разделение было достаточно глубоким. По сути дела, мы можем говорить о том, что в раннем пифагореизме были две отличающиеся друг от друга общины. Община акусматиков или экзотериков и община эсотериков. Причем они, вполне может быть, об этом есть некоторые свидетельства, находились во враждебных отношениях друг с другом. Из-за чего впоследствии тут развелись два, вероятно, образа Пифагора. Акусматики поддерживали такой иррациональный, божественный образ Пифагора, как воплощенного божества, тогда как математики были более рационалистичны. Для них Пифагор был преимущественно ученым, философом. Собственно, сам термин «философия» идет от Пифагора, как вы знаете. Вот. То есть это более рациональное отношение к нему. Акусмы — это некие изречения, которые принимались без доказательств, просто на веру. Это, например, «что самое мудрое?» — число. Вот. Или «что является островами блаженных?» — солнце и луна. А почему солнце и луна? Ну, неважно. Надо это все запоминать. Или, правда, некоторые акусмы, они объяснялись, вот, скажем, не, ближнему ношу не помогай, значит, сваливать, а наоборот, взваливай на нее. Вот. То есть, в данном случае акцент на, в том, что надо подстрекать человека заниматься самостоятельной духовной работой, чтобы он не ленился. Или не говори без света. Не болтайте попусту, значит. Ну, в общем, не болтайте. Так что вот, акусм было много, и знающие акусмы в большом количестве, они назывались акусматики. И чем, кто больше знал этих акусм наизусть, тот, значит, пользовался большим уважением в этой общине. Вот. Именно с этой организацией связан образ Пифагора как воплощенного существа, воплощенного Бога. Пифагор, даже Ямблих сам замечает, что есть три типа существ среди говорящих тварей. Это есть люди, есть боги, есть Пифагор. То есть это даже не просто... это даже не просто бог, это что-то такое вообще сверх какое-то божественное существо, отличное от всех. И там много разных приводится анекдотов, разных каких-то историй о Пифагоре, о том, что у него там золотое бедро было, например, он его демонстрировал друзьям, или он там приветствовал реку, когда через нее переходил, она ему откликалась, и о том, что его видели в разных местах одновременно, вот. Ходящимся, о том, как он говорил о своих перевоплощениях, что он узнал как-то щит, который был его собственностью за несколько там жизней до этого, и так далее в том же духе. То есть здесь он предстает как сверхъестественный персонаж, как чудотворец, совершенно отличный от обычных людей и достойный всеобщего прославления и трепета. Но другая, значит, линия, это линия, связанная с эзотерикой или математикой. Вот во второй организации пифагорейской учили то, что называется математа. Математа. Это вот совокупность сведений, которая имела отношение к арифметике, геометрии, музыке, космологии, астрономии и так далее. Вот. Это впоследствии начинается обособление этих наук. А в ту эпоху и в пифагорейской общине они изучались как-то вот в своем синтетическом единстве. Трудно сказать в полной мере, какая была кардинальная доктрина, главная ключевая философия этой общины. Вероятно, это то, что имеет отношение к душе, то есть идея души. Так же, как и орфики, от которых Пифагор воспринял немало элементов, пифагорейцы учили о бессмертии души, которая переселяется из одного смертного тела в другое. Это то, что называется греческим термином метемпсихоз, переселение души. Причем, в отличие от индийских представлений о переселении душ, пифагорейцы полагали, что знание, что само это переселение — это свидетельство о какой-то силе человека, и уж тем более знание этих переселений — это вообще показатель очень высокого уровня как бы человеческого развития. Вот. Душа представлялась как определенное число тела, ну, пифагорейское. Как вы знаете, пифагорейская философия во многом строилась на основе чисел, осмысления феномена чисел. И душа — это вот некое движущее начало, которое имеет какой-то числовой эквивалент, скажем так. Она заключена в теле, как в темнице, это тоже идея орфическая. И поэтому должна рано или поздно от тела освободиться для того, чтобы существовать в замечательном загробном мире. Души предсуществуют, то есть, по всей видимости, Пифагор верил в вечное предсуществование душ, и они, значит, вселяются в тела и затем начинают путешествовать из одного тела в другое для собственного развития. То есть это не просто, конечно, какая-то развлекательная практика. Души переселяются из тела в тело, либо в связи с каким-то наказанием, либо в связи с необходимостью более высокого какого-то телесного уровня своего. Вот. Ну и поскольку необходимо душу развивать, то пифагорейцы включали много разных практических элементов в свое учение, в частности, это тоже вегетарианство, развитие памяти, поклонение богам, какие-то, значит, еще обычаи ношения одежды, например, они шерстяные одежды не носили, и так далее. Вот с пифагорейской психологией, что называется, находится в связке и их учение о мире в целом. Мир представлялся им как целостность, как космос между различными частями мира есть стройное, значит, соответствие, которое можно просчитать и выразить в числе. В центре мира горит огонь, гестия, невидимый огонь, который воспринимался как некая всепроникающая мировая душа. Универсум населен, существует много разных одушевленных существ, которые витают в воздухе. То есть люди и боги не единственные существа, есть еще масса разных духовных существ, с которыми люди могут вступить в контакт. Вот. В отличие от многих других мистериальных культов и религиозных союзов, Пифагор делал большой акцент на политической сфере. Орфики такого акцента не делали, а Пифагор ввязался в политику, как оказалось, себе на голову. Он не просто считал, что его община является лучшей организацией, наиболее приближенной к какому-то идеальному стандарту, а свое учение не просто считал самым лучшим среди остальных. Он полагал, что и это необходимо реализовать в действительности и распространить свои какие-то стандарты на как можно большее количество полисов, итальянских и греческих. И когда, вот в ту эпоху, когда он жил, в течение нескольких десятилетий пифагорейцы господствовали в Кротоне и в близлежащих итальянских городах. Но благодаря некоторым политическим интригам их власть была потом подорвана, Пифагор был вынужден бежать, погиб, хотя там есть некоторые расходящиеся мнения относительно его смерти, почему он погиб и как он погиб. Так или иначе, община была разгромлена и вытеснена из этого города и из Италии в целом. Начинается уже второй этап развития пифагорейства. Первый — это связан с Пифагором и, значит, тем, что было до эпохи Платона, 6-4 века до новой эры. С Платона, с именем Платона связана Платоновская академия. И в этой академии Платон учил его последователи таким идеям, которые были весьма похожи на пифагорейские. В частности, вот, проблематики числа. Вводится между сферой единого, между сферами идей и чувственного мира поздний Платон вводит числа. То есть это такая своеобразная антология числа уже происходит в платонизме. Правда, в полной мере так очень органично эта концепция так у него все-таки не выработалась. Так что на этом этапе, вот 6-4 века, третий века, пифагорейство развивается уже в рамках платонизма, находясь в тесном творческом союзе. В дальнейшем из такого платонического пифагорейства возникает неопифагорейство. Это уже конец старой эры, начало новой эры. Неопифагорейство. Первый век до новой эры, третий век новой эры. Здесь происходит... Ну, эта традиция уже вырабатывается в пределах общеэллинистической философии со всеми вытекающими последствиями. Здесь большое значение придается не просто числам, а какой-то мистической стороне чисел. То есть каждое число наделено какими-то качествами, соотносится с какими-то элементами мира, с элементами человеческого существа. Самым главным числом оказывается единица, естественно. Единица — это начало блага, начало порядка, это божество само по себе, потому что единица — это еще и единое, единый Бог. А уже с двойки начинается несовершенство, которое обуревает этот мир. Это изменение, это начало материи, а следовательно и начало зла. Ну, для античного мира, особенно для позднеантичного мира, характерно уже иное представление о материи, чем это раньше было. Материя — это что-то такое злое, то, что подавляет светлое начало, подавляет дух. Вот. Числа здесь уже не выделяются в какую-то отдельную сферу, как это было раньше. Они отождествляются с идеями. Числа и эйдесы являются одним и тем же. Вот. Мир полагается вечным, человек считается микрокосмом, душа самодвижущимся числом. Этические стандарты взяты, брались из тогдашнего представления о жизнеустроенности человека. И, пожалуй, наиболее ярким персонажем неопифагорейского склада можно считать Аполлония Тианского. Аполлоний Тианский. Тиан — это небольшой город в Малой Азии. И есть трактат, переведенный на русский, кстати, Флавия Филострата «Жизнь Аполлония Тианского», где рассказывается о некоем на замечательном человеке, который посвятил свою жизнь самосовершенствованию, достиг необычайных успехов и, по сути дела, затмил самого Пифагора. Этот мудрец живет простой, скромной жизнью, он общается с богами, он избегает кровавых жертв, он не приемлет мясной пищи, он очень благороден и благообразен. И примечательная черта — этот мудрец, как и многие другие персонажи, совершает паломничество в Индию. К тому времени Индия для греческого мира рисовалась такая загадочная страна, где живут разные святые мудрецы, отшельники, которые могут научить Запад чему-то интересному, чем-то важным. И Аполлоний отправляется в Индию, где беседует с мудрецами на различные сюжеты. Причем оказывается, что все они поголовно поклонники Пифагора. Все тоже говорят о переселении именно в пифагорейском ключе. Вот. И, так что находит там много родственных душ. Вот. Надо сказать, что сам образ Аполлония Тианского, он муссировался в ту эпоху не просто как образец какого-то идеального человека. Он еще выдвигался как знамя определенное против развивавшегося христианства. Аполлоний был тем прибежищем, как выражается тот же Доц, отчаявшейся интеллигенции античности, которая не хотела прибегнуть, значит, к христианству, ну, цеплялась за свои какие-то языческие представления, вроде бы, ну, в том числе и за Аполлония Тианского. Поэтому он сам образ был противопоставлен христианским каким-то идеальным личностям. Ну, на позднем своем этапе неопифагорейство сливается с неоплатонизмом. И если посмотреть на сочинение такого крупного автора, как Плутарх, которого мы в основном знаем по его сравнительным жизнеописаниям, то Плутарх – это вот образец неоплатоника с неопифагорейским уклоном. Такая эклектичная фигура достаточно. Ну и кроме него было немало других таких же представителей. Вот. Что касается, опять же, текстов, я могу порекомендовать здесь, помимо Ямблиха, «Жизнь Пифагора», тоже фрагменты раннегреческих философов. Там о Пифагоре, о пифагорейцах очень много чего говорится. Доца, Флавия Филострата, Фестюжьер, книга Фестюжьера, Анри Жан Фестюжьер, «Личная религия греков», СПБ, 2001 год. Ну и последний — это «Жмудь», Пифагора и его школа, Ленинград, 90-й год.